Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все, кто, конечно, знает, что без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Таким человеком должна была почувствовать себя Российская Федерация вчера, когда получила, наконец, вожделенный письменный документ, письменные ответы и от НАТО, и от США на свои предложения. Вопрос, почувствовала ли она? Вот что мы будем обсуждать сегодня. Довольна ли она этими ответами, которые нельзя публиковать, но на которые можно отвечать, которые можно комментировать? Все комментируют, не читая эти ответы. Мы поступим точно так же с нашими гостями. С нами Семен Новопрудский. Семен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен – аналитик, экономический журналист, который, может быть, даже частично сегодня отвечает за падение рубля, курса рубля из-за этих политических событий в нашем эфире. Здравствуйте, Тимофей Борисов.
Здравствуйте.
Тимофей – военный корреспондент «Российской газеты», который отвечает за концентрацию российских войск на российско-украинской границе в нашем эфире. И с вами Денис Тимошенко. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Денис, журналист прекрасного радио «Донбасс Реалии», который хотя бы вот, кроме, я, Денис, все время говорю, что у нас один Эдуард Басурин в российском федеральном эфире отвечает за ситуацию в Донбассе. Вот вы второй человек, которого услышит, наконец-то, аудитория, который тоже ориентируется в этой ситуации, кроме Эдуарда Басурина, со стороны, который там со стороны ДНР и ЛНР, и больше мы оттуда вообще никого не видим. Итак, важные события произошли, но удивительно то, что сегодня первым номером во всей этой истории комментаторов, во всей этой группе комментаторов выступил Дмитрий Медведев. Это странно, но это факт. И Дмитрий Медведев вдруг ни с того ни с сего наотмашь просто убил тех экспертов в российских федеральных шоу, которые говорили, вот если они на наше соглашение ответят не так, как там нам нужно, нам есть чем им отбить. Вот есть чем отбить, мы разместим свои базы на Кубе и Венесуэле. И эти Куба с Венесуэлой без меня, меня женили. Они красной нитью шли вот эти последние два месяца по всем ток-шоу. Как минимум, это была первая бы военная реакция на то, что нам не нравится, как Запад ответил на наше предложение. И вот послушайте, что сказал сегодня Дмитрий Медведев. Какой ушат холодной воды вылил он на головы этих комментаторов.
Куба, Венесуэла, близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе. Да, значит, просто потому, что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами. Значит, а их национальные интересы, они заключаются в разных направлениях. Там Куба и Венесуэла тоже стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить даже и нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки. Вот. Поэтому здесь не может речь идти о том, чтобы что-то там поставить или создать какую-то базу, так как это, например, делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии.
Так что... Ну, хорошо, а если они согласятся, если скажут, да, вот это совпадает с нашим мировоззрением.
Все, значит, этот вариант ответа на соглашение отпадает, начисто отпадает, да, Тимофей, как вы считаете? Начисто. Все, больше оперировать Кубой и Венесуэлой российские власти не будут.
Вполне возможно, хотя я бы такой вариант не исключал, поскольку планов все равно нет. В данном случае Дмитрий Медведев только высказался относительно планов, которые присутствуют у российского руководства на сегодняшний день, а как оно там будет в дальнейшем, об этом, я думаю, что никто не знает.
Вот никто не знает, и более того, никто не знает до сих пор, это я уже спрошу Семена Новопрудского, почему так, что думает обо всем этом Владимир Путин. Владимир Путин удивительным образом затих. То есть вот мы слышали его на пресс-конференции в декабре 23-го. Он поговорил, встретился с Байденом по видеосвязи 7 декабря, говорил о гарантиях. Потом он сказал об этих гарантиях на пресс-конференции. 31 декабря в последний раз то, что мы слышали от Владимира Путина, слово вот эти «хотим гарантий» на встрече с Байденом уже чисто телефонной. И он затихает. И сегодня, когда уже есть вот эти описания этих предложений, описание реакции на НАТО, на эти предложения, сегодня Владимира Путина мы по-прежнему не слышим. У него есть уважительная причина. Он сегодня находится в Санкт-Петербурге, на кладбище Пискаревской. Вот ходил, цветы возлагал. Но есть подозрение, что ему потребуется больше времени, чем другим политикам, на реакцию. Почему его давно с этим не слышно, Семен?
Ну, мне кажется, что он, собственно, и будет это обсуждать только на высшем уровне, на уровне саммита. Но мне кажется очень важным, на мой взгляд, совершенно не странно, что это комментирует Дмитрий Анатольевич Медведев. Это совершенно закономерно, потому что именно со статьи Медведева начиналось в свое время. Про Украину. На мой взгляд, виток нынешних переговоров о безопасности, если так это можно назвать. И уже после этого была статья российского президента. Сначала была статья Медведева. И Медведев всегда в таких случаях выступает в каком-то смысле ретранслятором. Я не сомневаюсь, что Медведев высказывал не свою личную точку зрения. И по своей нынешней должности, и по своему статусу, и по своему положению политическому в России у Медведева нету никакой личной точки зрения. Он, конечно, в данном случае высказывает, по крайней мере, часть точки зрения Путина. То есть отчасти он за Путина сказал. Это не значит, что это вся точка зрения, это не значит, что это вся полнота точки зрения президента России. Но также понятно, что в целом, видимо, речь идет о том, чтобы, если это переговорный процесс, а все выглядит, что это все-таки продолжение переговорного процесса, то президент России будет высказываться по этому поводу только в двух случаях. Если его прямо спросят об этом журналисты в каких-то ситуациях, и если он будет общаться лично с Байденом или в составе делегации российской, с делегацией, которую будет, в свою очередь, возглавлять Байден. То есть, если будет идти диалог на высшем уровне. Это, собственно, все и делается для того, чтобы в том числе показать, что Россия на равных США ведет переговоры о новой архитектуре. Мировой, я бы даже сказал, не только европейской безопасности.
Ну, и не да. только США, но и этими же странами, Венесуэла и Никарагуа, Куба, они же, он просто подчеркнул, что они независимые страны, это да. никакой не российский протекторат, а поэтому они могут точно так же, как отказать, так и согласиться на нашу базу.
Но, вот он, предполагает, что, скорее всего, нет, не захотят США портить отношения, которые они сейчас налаживают. Да. Он предположил, что, скорее всего, этого даже и не будет.
А и, может быть, и не понадобится.
И может быть, вот, Тимофей, это отличное замечание. Но что, вот еще раз я хочу подчеркнуть одну удивительную вещь, которая происходила сегодня. Вы знаете уже, какое число на дворе, слава богу. И вот с 31 декабря мы действительно, если вы откроете сайт Кремля, мой любимый, Kremlin.ru, и вы посмотрите мероприятия, которые проводит Владимир Путин, вы никакого намека, вот мир стоит на ушах. Владимир Путин занимается какими-то бытовыми вещами, он с прививками тут решает вопросы со школьниками. Вы увидите, что вот откройте последний совбез и посмотрите тему. Вот я ее себе записала. У нас на сегодня, говорит Путин, вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. И даже мне, вы знаете, недавно звонил один иностранный корреспондент, который говорил, слушайте, мы тут все как... Вот мы прыгаем, как заведенные, а у вас вот новости о Путине начинаются вот с этих паводков. Почему так? Все-таки почему Семен подчеркнуто не хочет все эти дни никак комментировать эту ситуацию?
Ну, во-первых, если вдруг предположить, что готовится война, война публично не готовится. Будем откровенны, было бы очень странно, чтобы человек публично комментировал, что вообще он верховный главнокомандующий. Ни один верховный главнокомандующий никогда публично не комментирует военный план, говоря военный план. Если говорить о повестке Совета Безопасности, совершенно очевидно, что всегда на любом совещании Совета Безопасности есть закрытая часть, в которой обсуждаются в том числе такие вопросы.
Так сказали бы, что мы их обсуждаем, но закрыто. Так даже этого не говорят.
Нет, такого не говорят. Более того, ведь, собственно говоря, когда Россия этот документ опубликовала, по своим требованиям к гарантиям безопасности. Первая претензия Запада, которая прозвучала, а как это вы опубликовали, такие вещи всегда делаются тайно. То есть, на самом деле, так вообще, в принципе, привыкли мы к такому устройству дипломатии, что подобного рода повестка либо комментируется публично на саммитах, либо не комментируется в публичном пространстве вообще. Ну и если говорить о каких-то делах, так или иначе, все-таки связанных, в том числе с конфигурацией безопасности, все-таки в период с 31 декабря по нынешнее время Владимир Владимирович одной такой вещью совершенно точно занимался. Это были события в Казахстане. Отдельный вопрос, почему они так закончились, и это можно обсуждать. Вот. Но совершенно очевидно, что то, что происходило в Казахстане, то, как на это реагировал в России, то, что потом получилось, это тоже часть, может быть, менее значимая того, тех вопросов, которые будут обсуждаться на этих переговорах. Это тоже вопрос об архитектуре мировой безопасности и, что бы там ни говорили страны, о зонах влияния.
Уважаемые коллеги, перед тем, как... Спасибо, Семен. Перед тем, как перейти уже к непосредственно к реакции американских официальных лиц, российских официальных лиц на то, что случилось, на это, на ответ, документальный ответ уже российского МИДа, я все-таки Дениса спрошу еще и об украинской реакции, потому что вчера на сайте МИДа, Денис, украинского, появилась просьба, я прочитаю последний абзац этой просьбы по-русски, ну, с переводом на русский язык, призываем иностранных партнеров воздерживаться, это была просьба к дипломатам, не спешить вывозить семьи и себя в том числе. Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество. Вообще-то серьезное заявление. Вы как трактуете позицию вашего МИДа?
Ну, на самом деле, как говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, сейчас Российская Федерация преследует одну цель – посеять панику среди украинского населения, что не очень хорошо получается. Ну вот можно даже выйти на улицы Киева и посмотреть, как люди реагируют на вот эти вот все заявления. Сейчас вы, наверное, видели, Елена, и украинцы ставят флаг украинский на аватарке. Вы сами поставили об этом, да, его себе на аватарку. То есть в таком уровне только реагирует украинское общество. И не совсем понятно... И правительству, и главе СНБО, и президенту они об этом говорят, вот такие вот алармистские настроения на Западе, и, наверное, вот с этим оно связано каким-то образом.
Нет, еще один вопрос остался, все-таки про гречку. Вот меня спрашивали москвичи здесь, в нашем городе, а вот когда обратился Зеленский к вам с просьбой не скупать гречку, это фигура речи или действительно проблемы возникли с этим продуктом на прилавках?
Мы такое видели в апреле этого года была определенная паника. Сейчас украинское общество гораздо более резистентно к таким сообщениям. Да, мы постоянно живем в состоянии войны, не стоит об этом забывать. По крайней мере, те, кто следят за тем, что происходит на Донбассе, прекрасно понимают, что там идет война, и каждый день фактически гибнут украинские военнослужащие. Никаких проблем с гречкой на данном этапе нет. И даже меня удивляет реакция украинского общества, насколько спокойно к этому всему относятся.
Вот спасибо, Денис. Сразу видно, что вы не российский пропагандист, потому что если бы была проблема с гречкой в России, первое, что ответил бы любое российское официальное лицо или российский пропагандист, а вот в Англии, когда началась эпидемия коронавируса, сметали туалетную бумагу. Сразу бы рассказали про все западные страны, которые тоже подвержены всякого рода истерии. Про Россию бы звука точно не проронили, что там происходит. И смотрим сюжет. Как же реагировали для начала американские власти, собственно, реагировали на свое произведение, на два своих произведения, на два ответа от США и от НАТО Российской Федерации, как они их комментировали, как они комментировали то, что они не разрешают зачитывать по буквам.
Посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Он доставил два документа. Один от США, второй от НАТО. Посла принял замглавы МИД РФ Александр Грушко. Глава американского государственного департамента Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает настаивать на принципе открытых дверей НАТО, хотя Москва требовала предоставить ей гарантии того, что альянс не будет расширяться на восток и Украина не станет его членом. Блинкен отметил, что США не намерены публиковать свой ответ России, чтобы оставить возможности для переговоров. Однако, судя по его заявлениям, документ содержит примерно те же тезисы, которые Вашингтон неоднократно озвучил. Ранее. Блинкен заявил, что ответ Вашингтона включает некоторые предложения, о которых американские дипломаты говорили после переговоров с российскими чиновниками.
Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности в отношении размещения сил в Украине, а также меры по повышению доверия в отношении военных учений и маневров в Европе. Мы также рассматриваем другие области, в которых мы видим потенциал потенциал для прогресса, включая контроль над ракетными вооружениями в Европе и последующее соглашение по новому договору СНВ, которое охватывает все ядерное оружие и пути повышения прозрачности и стабильности.
Глава Госдепа подчеркнул, что документ был скоординирован с Украиной и американскими союзниками по НАТО. Параллельно с Соединенными Штатами в среду свои письменные предложения по безопасности передала России и НАТО. В ходе пресс-конференции генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг прокомментировал некоторые из них.
Мы ясно дали понять, что не пойдем на компромисс по некоторым основным принципам. И один из них, конечно же, заключается в том, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь. НАТО уважает решения, когда страны решают вступать в ряды членов Альянса, как, например, Украина, или не вступать, как Финляндия и Швеция.
Столтенберг перечислил несколько предложений, выдвинутых НАТО России.
Россия должна воздерживаться от силового позиционирования, агрессивной риторики и злонамеренной деятельности, направленной против союзников и других стран. Россия также должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран.
В тот же день, 26 января, в Париже прошла новая очная встреча политсоветников нормандского формата по урегулированию конфликта в Донбассе. Россию на переговорах при участии Германии и Франции представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак, Украину Андрей Ермак, возглавляющий офис президента Владимира Зеленского. Дмитрий Козак после заседания назвал разговор политсоветников в Париже непростым, но откровенным. По его словам, участники договорились, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, перемирие в Донбассе должно соблюдаться. На вопрос о прозвучавшем 26 января предложении партии «Единая Россия» о поставках оружия в так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, Дмитрий Козак ответил уклончиво.
Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только после окончания, поэтому ничего не могу прокомментировать. У нас много различных инициатив по этому вопросу. И очень много их удалось купировать. Вот это то, что сегодня произошло, я не знаю, чем руководствовался господин Торчак. Торчак с нами, он не советовался.
Итак, тут несколько, вот сейчас мы покажем вам еще реакцию Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова, но давайте последовательно обсуждать. Итак, реакция, это не реакция, это комментарии НАТО и представителей США к собственным письменным ответам. Вот, пожалуйста, Тимофей, что вы поняли из этих комментариев еще до того, как мы начнем исследовать, что поняла российская сторона? Что
я, во-первых, понял то, что Денис у нас живет в будущем, поскольку у него апрель этого года, когда он говорил про гречку. Вот. Ну, будем надеяться, что все-таки в апреле этого года на Украине с гречкой также будет все хорошо. Апрель еще не наступил.
Так он говорил про прошлый апрель, что в апреле у них случилось.
Да, тоже сказал, что это в апреле этого года. Вот. Насчет Кулебы. Вот. А вообще, откуда Кулеба взял, что российское посольство выводит своих граждан?
Не, он про американцев.
Естественно,
он обратился только к американскому. Он про российское.
Не только американское. Выводит Австралия, Канада, Германия
так
заявила о том, что...
Так он к ним и обратился, Тимофей.
Да, но не прозвучало. И как раз
не прозвучало. Это не прозвучало у меня. Прозвучало. Я вам все прочитаю.
Нет.
У него это звучит.
И как раз вот этим, как бы таким рефреном, что вот не надо нагнетать обстановку, что все нормально, то есть, как бы претензия прозвучала к российским дипломатам, а на самом деле не только российские дипломаты, ни Лавров, ни Путин, ни Медведев никогда не говорили, что будут или собираются нападать.
Тимофей, вы меня никак не хотите услышать. Ну, ни разу Кулеба про историю, ее уже забыли про нее, это было две недели назад. Он ни разу про российских дипломатов слова не сказал.
Так он и про американских не сказал, он просто сказал про дипломатов. А какие дипломаты?
Хорошо, я сейчас, пока вы продолжаете комментировать, а я вам найду сейчас его точное высказывание, все и переведу с украинского языка.
По крайней мере, здесь не прозвучало.
Не прозвучало, потому что это очевидно для всех, и для меня в частности. Говорите, а я ищу.
Хорошо. Вот. А вообще, откуда взялось, что Россия собирается нападать на Украину? Для меня это вообще просто вот неожиданно и крайне удивительно. Вот. Поскольку российские войска находятся на своей территории, они с 2014 года, там примерно там многие из них, несколько дивизий базируются, то есть им в принципе выходить-то некуда, они куда должны уйти? На Дальний Восток, что ли? Если у них дислокация-то именно в этих регионах. Вот. В прошлом году российские войска вместе с белорусскими проводили несколько учений. Никого это не волновало. Сейчас почему это кого-то взволновало? Вот российские войска вместе с белорусами там будут на границе с Украиной что-то там проводить какие-то тактические учения, и вроде бы это как, каким-то образом угрожает Украине. А почему тогда не угрожало? Почему тогда их никто не заметил? Вот для меня вот эти вот вопросы совершенно непонятны. Вот. Может быть, кто-то из нашего высшего руководства говорил, что вот мы там собираемся, или там, если НАТО не даст нам гарантии, то мы нападем на Украину. Нет, и этого не было. Откуда же тогда это взялось? Для меня это совершенно вот такой вот нонсенс. Так кто нагнетает обстановку? Западные СМИ, западные дипломаты, которые выводят свой персонал из своих же посольств в Киеве, или все-таки российские? Для меня, я бы хотел получить все-таки, может быть, от Кулеба, может, еще от кого-то, или от вас здесь сейчас какие-то уточняющие данные, если у вас они есть.
Значит, давайте так, Тимофей, да, ну я найду обязательно, прочитаю вам, потому что сейчас...
Да не найдете, потому что,
Как я не найду? Ну,
сейчас вот мы посмотрели, он говорит просто про дипломатов.
Где он говорит Кулеба про дипломатов?
Мы же слышали. Он не сказал, что вот мы просим, чтобы Кулебу американские дипломаты перестали нагнетать обстановку. Было этого. Он просто сказал про дипломатов. Вот и все. Какие-то мифические дипломаты.
Хорошо. Просто вот видите, вот мы в эфире, я сейчас не успеваю найти, но я это сделаю обязательно, потому что у нас будут еще возможности для этого технические, потому что вот мы Лаврова будем слушать, а я буду искать все-таки заявление МИДа. Но я вас хочу спросить. Итак, поскольку вы сегодня в нашем эфире отвечаете за концентрацию российских войск, ничего нового вы сейчас нам ответственно заявляете, что ничего нового там не концентрируется,
да
не подвозится, никаких эшелонов,
более
никаких
того, солдат. Вот как раз вот в апреле прошлого года мы, насколько по моим данным, мы отвели свои войска. Там, и это было признано, по крайней мере, я не знаю никаких новых данных о том, что чтобы наши танки или какие-то там подразделения, десантные или иные спецподразделения какие-то присутствовали вот уже, знаете, как в поэме там военной «Под белой подляской эсэсовцы стоят». Но когда я читаю все эти западные публикации, в частности, вот немецкие, поскольку я германист, да, по профессии, то я уже все чувствую, вот журнал «Шпигель», он уже на своих страницах воюет. Российскими войсками воюют, понимаете? Вот. Там уже все, вот, 5 минут, и все, российские войска переходят границу. Вот это я вижу.
Вот, спасибо, Тимофей. Пожалуйста, Денис, вы у нас эксперт по ДНР, ЛНР и этому конфликту, и вообще-то радио «Донбасс Реалии» тоже хорошо разбирается, не тоже, а может быть лучше всех. Ваш комментарий к тому, что говорит Тимофей. Ничего нового, никакой особой концентрации не происходит. Что это вдруг все сейчас всполошились?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что российские войска есть на территории Украины, и мы прекрасно об этом знаем, что они есть и в Донецке, и в Луганске. За вот этими главарями группировок ДНР, ЛНР, Пушлину и Пасечником стоят российские офицеры, российские граждане, то есть не новоиспеченные российские граждане, а непосредственно люди, которые приехали с территории Российской Федерации и управляют так называемыми первым и вторым армейскими корпусами, политическими и экономическими процессами на территории Донецка и Луганска. Это о том, что российских войск на территории Украины нет. Ну, про Крым я молчу. Потом, почему так не реагировали и Запад, и Украина во время предыдущих учений «Запад-2021» российско-белорусских? Потому что был совсем другой политический контекст. Тогда ни глава российского МИДа Сергей Лавров, ни другие российские переговорщики не угрожали адекватным военно-техническим ответом странам Запада в ответ на то, что они не примут их ультиматум касательно невступления Украины и Грузии в НАТО и других пунктов. То есть, когда такие слова звучат из уст главы российского МИДа, его заместителя, российских переговорщиков в Женеве и Вене, как должен реагировать Вашингтон и другие западные столицы, в том числе Киев?
Откуда вы взяли вот эту информацию о том, что российские войска присутствуют на территории Донбасса? Крым-то там понятно. Крым – российская территория, официально признанная Россией, по крайней мере. Да, Украина не признана, но тем не менее. Донбасс – не признанные ЛДНР, республики и Украины, и России. Но фактически на днях и Блинкен, и Йенс Столтенберг, глава НАТО, сказал, что если Россия введет свои войска на территорию Украины, а де юре Донбасс – это территория Украины, тогда последуют санкции. Значит, получается, что там сейчас российских войск нету? Ну, фактически же они признали? Или какая логика? Из какой логики вы исходите?
Вы доверяете агентству Столтенберга
или каким-то другим агентствам?
Мы в Украине не говорим о вторжении Украины, нападении России на Украину. Мы рассматриваем вот эту ситуацию, которая сейчас происходит.
Но если там есть российские военные сейчас, значит, это уже вторжение?
Безусловно, я с вами согласен.
А Йенс Столтенберг говорит, что нет. Что там нету никаких российских войск. Если оно состоится, если там появятся российские военные, вот тогда ведутся
огонь. Если российские войска могут спокойно по своей территории перемещаться, то Украина тоже имеет полное право силовым образом ликвидировать ДНР и ЛНР, потому что территория Украины имеет полное право на силовое решение вопроса.
Теоретически, да, но есть Минские соглашения.
Нет, Минских соглашений нет в этом отношении, потому что Минские соглашения, как совершенно справедливо сказал Козак, никаким образом не регламентируют военные операции, они не касаются, в принципе, военных операций, не говоря уже о том, что по Минским соглашениям Россия должна отдать контроль над границей, которую не отдает. Вот. Ну, а что касается... Ну,
а почему бы не выполнить Минские соглашения?
Я уж не говорю, что ДНР и ЛНР управляются гражданами России. Я надеюсь, никто не отрицает, даже самые известные российские
пропагандисты. И там очень много граждан России.
Да, и Денис Пушилин. Представляете себе, Украина создает на территории России некоторые государства, считает их частью России и ставит во главе своих граждан. О чем мы говорим?
Ну, а если военные украинские граждане воюют на территории России, что мы должны тогда делать?
Украинские граждане воюют на территории России?
Да. Так было в Чечне. Вспомните.
В какой Чечне?
Это было. Я лично видел украинских граждан, пленных украинских граждан.
Я никогда не помню, чтобы была Чеченская Народная Республика во главе с гражданином Украины. Я такого не припомню, что это.
Республики не было, а боевики
были. Да, была российская.
Так что, мы должны были нападать на Украину?
То, что российские боевики воевали в ДНР и ЛНР, я уж думаю, что вы с товарищем Гиркиным хорошо знакомы. Он это лично признал.
Это вы точно не будете спорить.
Я лично встречался с огромным количеством людей, которые...
Ну, так я и говорю, что тогда нам нужно было... Во время чеченской кампании нападать на Украину? Нет.
Так вот, если мы возвращаемся к разговору о сути, что изменилось? Да, это принципиальная вещь. Изменилось то, что Россия в одностороннем порядке потребовала гарантии безопасности и возврата к ситуации 97-го года, когда, кстати говоря, Крым был вообще территорией Украины, даже по версии России. Вот, если мы возвращаемся в 97-й год. Я хочу напомнить про отношения с Россией и НАТО, мемуарчик, который просто показывает, как вообще отношения с Россией, с НАТО складывались. В 2001 году, страшно сказать, 21 год назад, я был, значит, в эфире у одного из самых либеральных российских тележурналистов, которого звали Дмитрий Киселев, да-да, это тот самый человек, который сейчас работает на канале «Россия». И он мне с пеной у рта кричал: «Россия обязана вступить в НАТО». Это были слова Дмитрия Киселева. Это было уже при Путине. То есть, на самом деле, в принципе, понятно, что весь этот политический концерт, который мы наблюдаем со всех сторон, и прежде всего его начала Россия, будем откровенны, потому что до декабря, в декабре прошлого года не происходило ничего действительно, здесь я совершенно соглашусь с Тимофеем, ничего не происходило такого, что фундаментально бы отличалось от того, что происходило раньше. То есть никаких новых угроз России не появилось. Более того, есть прекрасно, любой человек, который занимается военной журналистикой, гораздо лучше меня знает, что в принципе, если говорить о каких-то, там, скажем, о тех же ракетах, то понятно, что существующие страны НАТО есть, от которых до Москвы и Петербурга куда ближе, чем...
Какие же угрозы появились с января? Никаких, может быть, вы мне...
Никаких угроз не появилось. Так Россия же посчитала, что ей безопасность угроза. Так Россия же начала этот виток...
Так НАТО и говорит переговор. Никаких угроз.
НАТО же не инициировал переговоры о гарантиях безопасности. Их инициировала Россия.
Причем она гарантия безопасности со стороны НАТО, а ведь это не только со стороны Украины.
Нет, конечно, Украина это в том-то все дело, что Украина в данном случае под раздачу попала. Но я извиняюсь, конечно, но я, кстати говоря, натовских народных республик тоже не знаю, на территории Украины и на территории Грузии. Вот. А с Грузией вообще случилось все в 2008 году, когда у России и НАТО были вообще довольно неплохие дипломатические
отношения. Да, очень
неплохие, да. И более того, я думаю, что, кстати говоря, в России, я очень надеюсь, вот то, что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, там была одна важная фраза, если она является правдой. Всегда надо говорить в российских заявлениях, что если это является правдой, мы не ищем войны и не хотим войны, сказал Медведев. Угу. Это очень важная вещь.
Хорошо, потому что
прекрасно понимаю желание России вести переговоры.
И действительно, это конфетно-букетный период с НАТО, он был прекрасно.
Конечно, он и сейчас возможен. Но
я был в штаб-квартире НАТО, как журналист российский.
Вот реакция НАТО, она на самом деле вполне понятна. А они пытаются сейчас так или иначе сказать, по каким пунктам они готовы вести переговоры.
И вот, уважаемые коллеги, мы не будем отнимать время Сергея Викторовича Лаврова, который сегодня примерно в 1:30 по московскому времени отреагировал на то, это, знаете, это как вот этот Волан-де-Морт, человек, которого нельзя, называть. Так вот, на тот документ, который он отреагировал, на тот документ, который нельзя читать. Вот он на него отреагировал, а мы давайте слушать и реагировать на то, как он отреагировал.
Что касается содержания документа, Там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет. А главным вопросом, я напомню, является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации.
Вот дальше он объясняет, что вот это для нас главное, что вы отказываетесь говорить с нами о том, о чем с самого начала было сказано, что мы на эту тему это не обсуждается. Право нации на определение, в каких военных блоках они состоят, не обсуждается. Но после этого заявления, вот после того, что вы услышали, Сергей Лавров долго говорит о том, что вот были же книжки, где в конце 90-х, он говорит, в книжках было написано, что Россия обещала НАТО на восток не расширять. Еще, по-моему, тогда ГДР еще была, еще не было объединения тогда Германии, когда Россия это обещала. Потом он приводит две конференции, одну в Стамбуле, одну в Астане, где подписались стороны и НАТО, и Россия, и ОБСЕ, подписались под тем, что с одной стороны, да, каждая страна имеет право выбирать тот военный блок, который она хочет выбрать. Но с другой стороны, это не должно быть в ущерб безопасности других стран. Не должен быть ее выбор не должен мешать безопасности других стран. И вот на этом делает акцент Сергей Медведев, что вот вы нарушаете это, что если вступает Украина в НАТО, это нарушает безопасность России. И дальше, да, Сергей Лавров, и дальше он вот заканчивает следующим образом свое выступление.
В самое ближайшее время мы направим им официальные запросы с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются просто игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую декларацию, декларацию Астаны. И уж, надеюсь, в этом-то случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию.
Пожалуйста, значит, сначала слово, Семен, вам. Что вот сейчас будут письма писать всем, кто подписывал в Астане и в Стамбуле? Вы чего вообще? Вы же писали, что это не в ущерб. Вот как? Вы считаете, можно доказать, каким судом? В ущерб Украина вступает в безопасность Российской Федерации или не в ущерб?
Нет, там другая проблема. Там на самом деле, там не в ущерб, а за счет безопасности других государств. Угу. Это, конечно, казуистический принцип. Понятно, что его при желании можно приписать нарушение всем сторонам, включая Россию тоже, да, потому что понятно, что вообще как можно определить, за счет кого вы безопасность...
Правильное слово, за счет, да. Читаю, право выбирать союзника, но не за счет, но не обеспечить свою безопасность за счет других.
Да, вот, понимаете, за счет вот, вообще... За счет. Ну, грубо говоря, например, понятно, что в финансовом смысле Европа вообще обеспечивает свою безопасность за счет США. То есть США финансируют безопасность Европы, например. Ну, не всех стран, да, но так или иначе, там Швеция, Финляндия пока не в НАТО. Да? Проблема стоит в том, что, конечно, это все является следствием несозданной архитектуры мировой безопасности после краха Варшавского договора. У России, проще говоря, нет шансов сейчас создать свой военно-политический блок, противостоящий НАТО. Россия политически не готова рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО, который я, например, по-прежнему считаю вполне актуальным, потому что, будем откровенны, если бы Россия и США начали вести переговоры, в том числе о переформатировании НАТО, и возможно, чтобы Россия и США, мне не кажется абсолютно невозможным, стали бы соучредителями НАТО, мир бы стал точно безопасен. То есть, на самом деле, доказать-то никак нельзя, но мне кажется, что это правильная вещь со стороны Лаврова в каком смысле? Пусть лучше пишутся письма и ведется долгий диалог, пусть даже критикуется, что этот диалог долгий, вот пусть дипломаты строчат письма, чем строчат лучше, чем строчат пулеметы. То есть, на самом деле, долгий диалог по техническим вопросам, взаимные обвинения, выяснение разногласий – трактовки разные одних и тех же ответов. Это все равно правильный процесс, потому что политика – искусство возможного. Дипломатия, которая, казалось, совершенно умерла в последние десятилетия, то есть ничего не удавалось, никакие фундаментальные проблемы решать дипломатическим путем. Тем не менее, каждая страна имеет министра иностранных дел и министерство иностранных дел. Каждая страна имеет институт послов, каждая страна имеет институт представителей в других организациях. Есть очень важная вещь этого процесса – военные контакты, которые, кстати говоря, не прекращались. То есть мало того, что министры обороны, в том числе Россия и США, постоянно взаимодействуют военные эксперты двух стран. Это тоже очень важно. Пусть лучше пишут письма и обмениваются письмами.
Да. Перед тем, как передать слово Тимофею Борисову, хочу к нему обратиться вот все-таки с текстом. На сайте нашла Министерство иностранных дел Украины. Этот комментарий вышел вчера, 26 января 2025. Комментарий Министерства иностранных дел, который касается режима работы иностранных дипломатических представительств Украины. Чистая правда в том, что страны там не называются, но там все время звучит слово «партнеры». Я очень сомневаюсь, что...
Мы американцев тоже называем партнерами, как известно.
Да, но, Денис, вот давайте, вот кто прав? Я восприняла это обращение к партнерам, что мы приветствуем ваши старания, вот мы приветствуем решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств Украины, но, тем не менее, призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают, ну, то, что я уже прочитала. Вы согласны скорее с Тимофеем, что здесь включаются в том числе и российские дипломаты, или со мной, которая думает, что это все-таки обращение к действительно партнерам?
Ну, я не слышал заявлений российских дипломатов, российского МИДа официального о том, что они будут эвакуировать или членов семей своих послов, или непосредственно послов. Сообщения в СМИ, насколько было известно, опровергли в МИДе Российской Федерации. Поэтому, скорее всего, речь идет как раз о англоязычных странах, которые, кстати, я отмечу, не эвакуировали своих дипломатов, а вывезли членов семей и предложили дипломатам, если они хотят, покинуть территорию Украины. Пока непонятно, сколько из них уехали.
Как это, Тимофей, вы об этом сказали, когда вы мне все время говорили, что это... Вот что это вы к российским дипломатам...
Что мы заявили, что мы не будем выводить своих дипломатов. Совершенно спокойная ситуация с нашей стороны. А Кулеба, кому он апеллирует? Каких-то дипломатов, вот он...
Не выкручивайтесь, Тимофей.
Я не выкручиваюсь, я просто говорю то, что Кулеба не сказал, что именно про российских дипломатов. Он не назвал страны. И у людей может сложиться такое впечатление, что раз истерия нагнетается именно Россией. Нет. Он же не говорил, что истерия нагнетается Америкой или Англией, или Австралией, которая выводит своих послов. И членов их семей. Он же не обратился к ним.
С другой стороны,
скажите мне.
Если уж мы говорим о заявлениях господина Кулеба, он на днях, например, сказал, что украинская сторона полагает, что войск, сконцентрированных на границе с Украиной, российских, не хватит для вооруженного вторжения. Хотя на самом деле понятно, что вооруженное вторжение запросто может быть, опять же, военный специалист гораздо лучше меня это понимает, пусть с помощью ракетных ударов и вообще может не вторгаться, да, при желании. То есть понятно, что Украина как раз, по крайней мере, официальные украинские власти, они как раз пытаются публично говорить,
так что никакой угрозы войны нету. Вот именно. Так кто нагнетает обстановку?
Да, боже мой, вот, Тимофей, вы понимаете, именно это я и пыталась сказать, что идет прямой диалог между ними. Здесь российская сторона вообще в этом не участвует. Были слухи...
В том-то и дело, идет подмена повестки дня со стороны наших американских партнеров. Поймите, мы говорим про гарантии безопасности глобальной.
Вот вы сейчас опять подменили Америку.
А нас постоянно пытаются... А нет, вот у вас Украина. Опять нас.
Да подождите вы, куда вы опять партнеров американских? Я вам говорю про позицию украинского МИДа. Вы ее тут же подменяете американскими партнерами. Мы всех путаем. Давайте прекратим уже с этим заявлением. Это заявление украинского МИДа, давайте еще раз четко скажем, было адресовано нашим иностранным партнерам. Вы с этим согласны?
Да.
Слава тебе, Господи. Все. Итак, перед тем, как наши уважаемые Кости и Тимофей, и Денис прокомментируют Лаврова, давайте сразу подключать сюда уже Пескова, чтобы уже все реакции вы оценили. Песков.
все эти бумаги у президента. Потребуется время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями. Было высказано мнение наших визави, что эти ответные бумаги не стоит публиковать. Но, с другой стороны, наши коллеги так подробно изложили содержание, что действительно не стоит, потому что все и так уже всем известно. И из того, что, конечно, вчера мы заявляли, предельно ясно, что по основным категориям, которые были в проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована готовность учитывать наши озабоченности.
Хорошо, все, теперь вы уже все слышали, Тимофей, и Лаврова, и Песков.
Да, да, но я бы хотел бы сказать, во-первых...
Семене.
Да.
Семен, теперь о вас.
О его высказывании, да. Я, знаете, я полностью согласен, почти полностью согласен с высказыванием Семена. Действительно, лучше пусть строчат дипломаты свои послания, занимаются переговорами, чем строчат пулеметы. Вообще, хороший образ, образное сравнение, с которым вообще невозможно поспорить. За одним только «но». Если не учитывать, что, извините, сколько там приземлилось уже военных самолетов сейчас в киевском аэропорту?
Сколько, я не знаю.
И с чем они приземлились? Гранатометы, там сейчас эти каски обещают, ну, даже 5 тысяч.
МЧС тоже не бензин восьмой год через границу возит, только будем.
Да, но только, извините, российское военное вторжение еще не началось. А Украина уже как страна, у которой есть незакрытый горячий военный конфликт, вот, она насыщается оружием. Извините, пожалуйста, для чего? В 2007 году, я вам напомню, после, по-моему, 2007 год, после Мюнхенской конференции, Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, сказал так. НАТО, организация военная, военная, она приближается к нашим... Нас там видеть не хотят? Не хотят. Она приближается к нашим границам? Приближается. Зачем? Вот простой вопрос.
А давайте мы спросим, хотят ли нас видеть. Дело в том, что Россия не ставила вопрос, Россия думала ставить вопрос о том, хотят ли ее видеть в НАТО на рубеже веков между 99-м и 2001 годом, потому что, подчеркиваю, Дмитрий Киселев когда-то это говорил, он, это была радикальная точка зрения, но она не была прямо противоречащей тогда точке зрения российских властей. Да, многое изменило ситуацию после терактов в США, безусловно, но как раз... Если проблема, что плохо
не
вообще...
Не только теракты США, что? Вы вспомните бомбардировки Югославии.
Как можно забыть о бомбардировках, конечно, да, Югославии?
И гражданскую войну со своим народом, который начал Милошевич. Проблема стоит вот в чем. Россия правильно ставит вопрос о гарантиях безопасности. Любая страна имеет,
конечно,
полное право ставить. Но вопрос о гарантиях безопасности, если вы хотите договариваться, а мы какие гарантии безопасности даем другим странам? Потому что есть простая, например, вещь, да? Ну, как бы понятно,
так
что...
вот это и должен Украины. Быть предмет разговоров. Но,
да,
предмет разговоров, но до того, как поставляется, начинает поставляться оружие на Украину.
Нет, так на Украину...
Что за...
Россия оккупирует часть территории Украины военным образом. А
каким образом? Мы что, поставляем? Начали поставку каких-то вооружений в ЛДНР? Нет. Никто об этом не говорит с нашей стороны.
А что, вот,
только
не
за исключением. Да, о планах заявил только вчера. Или сегодня Турчак, да? Вчера
Турчак.
Все, первое. И то казак об этом ничего не знал. О чем честно сказал.
Турчак самый осведомленный военный, конечно, эксперт в России. Более осведомленного человека нету. Вот, очевидно.
А на Украину оружие заводит.
В Крыму нет ни одного российского солдата.
Байрактары есть? На Украине
что?
Есть.
Это беспилотники, и что?
Да. Джавелины есть? Есть. Это что? Это тоже беспилотники?
Ну и что? Почему Украина не имеет права покупать оружие у кого угодно? У России есть израильские беспилотники. Мы покупаем.
Вы знаете, у страны, у которой есть незакрытый конфликт...
Во-первых, кто его организовал? Извините меня, мы же не спрашиваем, какое оружие покупает Сирия, у которой есть незакрытый военный конфликт. Мы не спрашиваем, какое оружие покупает Центральноафриканская Республика, у которой есть незакрытый конфликт.
Имеет право.
И любая страна, будет в России это не отрицает. Это совершенно нормальная ситуация. Нормальность – это что ненормального вообще в позиции России? Вместо того, чтобы говорить о гарантиях коллективной безопасности, о создании архитектуры...
Так мы об этом и говорим как
Нет,
раз.
Нет, мы говорим о личных гарантиях без права... В наших документах фигурирует 97-й год. Окей, возвращаемся в 97-й
год. Тимофей, а вот смотрите, вот у меня вопрос. Помните, на пресс-конференции Путина спросили, вот вы гарантируете, что вы не пошлете солдат,
да,
своих русских солдат убивать украинцев?
Известный ответ, конечно.
И известный ответ же, что вот началось вот это. А скажите, Тимофей, вот хорошо, давайте вы марш.
Мы заявляли, что мы не дадим в обиду наших граждан в ЛДНР.
Давайте-ка мы назовем эту цифру, которую называют
российские власти. Есть.
600...
Мы говорим об этом, что это самопризнанные республики.
Секундочку. 630 тысяч человек с паспортами Российской Федерации. Тимофей, угадайте, сколько паспортов у этих людей?
Не знаю.
Я знаю
их два. Один украинский, один российский. Они не сдавали украинский. То есть, таким образом, Украина тоже имеет право обеспечивать безопасность этих людей. Теми способами. Это вообще территория Украины.
Вспомните, как хотел обеспечить безопасность Порошенко. Наши дети будут ходить в школу, а их дети будут сидеть в подвалах.
Ну, сейчас. Ну, он так не говорит.
Прекрасно, да? Это он так заботился о своих гражданах?
При этом, если мы послушаем, давайте посмотрим долю украинского языка в российском, допустим, эфире, долю русского языка в украинском, да? Ну, вот просто. Это отдельный разговор про
политическую демагогию. Да уж, давайте только языки мы не трогаем.
Дело не в этом. А дело в том, что есть действительно проблема.
Так, у нас есть Денис. Денис, вы все это услышали. Денис, я бы хотела узнать вашу реакцию на то, что вы услышали, плюс... Ну вот хотя бы на реакцию на то, что говорит Тимофей, что почему вот Украина, в Украине завозят оружие, а когда Турчак об этом говорит, это как-то вот нарушение соглашений. Но еще интереснее узнать ваше мнение вот по какому поводу. Если бы сегодня спросили Владимира Путина, а какие гарантии безопасности вы дадите Украине в случае в том и в другом. Вот что бы по-вашему, по-хорошему он должен был бы ответить? По-хорошему, так, чтобы это было в Украине воспринято как действительно хочет дать гарантии. И действительно нас устраивают такие гарантии.
Ну, я прежде всего касательно якобы наступательных планов украинской армии, касательно Донбасса. Вот и Семен даже об этом говорил, да, что Украина имеет полное право освободить оккупированные территории. Но я хочу отметить, что президент Владимир Зеленский пришел в 2019 году к власти под лозунгом мира, и ни разу ни из его уст, ни из уст украинских военачальников не звучало предложение силой освободить Донбасс. Более того, к этому не готово и украинское общество. Украинское общество готово к определенным компромиссам, к политико-дипломатическому регулированию конфликта на Донбассе. Военное решение поддерживает около 10% населения, и, естественно, украинская власть не решится на какое-то наступление на оккупированные территории. Мы видели примеры, вот, допустим, Старомихайловка, это поселок в серой зоне, вокруг него панику целую развели российские СМИ, что якобы его заняли украинские военные. Украинские военные туда пришли для того, чтобы помочь местным жителям, для того, чтобы привезти им медикаменты, продукты, потому что они находятся в настоящей серой зоне. После этого они ушли. Нет ни одного населенного пункта, где Украина бы решилась на городские бои, как Российская Федерация, допустим, в Грозном. Мы это можем видеть, да, и Славянск был занят без боя, и Мариуполь фактически, и так далее. Это я к тому, что никто в Украине не обсуждает и не рассматривает ни карабахского сценария, ни какого-то другого по поводу освобождения оккупированных территорий.
Да, только Россия после в Грозном выполнила Хасавюртовские соглашения, а Украина почему-то не собирается выполнять Минск.
Вообще,
почему?
На вашем месте, Тимофей, я бы все-таки эти параллели не проводил. После ковровых бомбардировок не надо этих параллелей, они невыгодные, неэффектные для российской стороны.
А на Донбассе
абсолютно.
Что было?
Ковровых не было. Нет, на Донбассе не было ничего подобного. Причем здесь?
Донбасс – это не Россия. Причем,
кстати, мы про параллели говорим, что как абсолютно железная параллель, когда захотела отделиться часть территории Российской Федерации, Россия жахнула ее так, что никакой той территории не снилось.
А Минские соглашения Украины почему-то пан Зеленский не хочет выполнять и говорит, что это вредные соглашения.
Так, второй вопрос, Денис, пожалуйста.
Касательно второго вопроса, действительно очень интересный вопрос. Таких даже дискуссий в публичной плоскости, в медиа, в экспертной среде даже не идет, потому что слишком много действий Российская Федерация предприняла касательно Украины, таких, что платформы для разговора, для поиска компромисса нет. Тем более, что, как мы слышали и из уст самого Владимира Путина, и вот Дмитрия Медведева, которого мы сегодня слышали, он заявил, в частности, в свежем своем интервью российских СМИ, что, цитата, «Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию». Москва не собирается говорить ни о чем с Киевом. Это отлично тут чувствуется. Это очень обижает украинское общество, украинский народ. И вот эти вот все переговоры о гарантиях безопасности, о гарантии невступления Украины в НАТО поверх голов украинского общества в Украине воспринимаются как недопустимые. Ну, по крайней мере, подавляющим большинством населения страны.
А можно спросить, а Козак-то с кем вчера разговаривал в Париже? Не с украинцами ли?
Значит, подождите, я хочу...
Он разговаривал с Андреем Ермаком.
А кто это? Это что, представитель России? Или все-таки представитель...
Говорилось о урегулировании конфликта на Донбассе, а не о гарантиях безопасности.
Да,
об этом
конечно,
и сказал Тимофей. Андрей Ермак, что этот запрос не...
Более того, я хочу сказать сейчас...
Так мы и разговариваем, потому что с США о гарантиях безопасности. А нас постоянно все пытаются вот подменить повестку дня и сказать, вот Украина. Мы говорим, гарантии безопасности глобальные, а нам Украина. Мы говорим, да нам гарантии безопасности...
Потому что Россия всего...
Потому что все уперлось...
А нам говорят,
в 2008 и 2014 году Россия в одностороннем порядке нарушила международно признанные гарантии двух государств. По любым меркам. Все.
Какие?
Тимофей.
Грузии. Но... Она отторгла часть территории
Тимофей,
Грузии в 2008 году и в 2014 году.
В этом и состоит противоречивость российской позиции, которую вот вы сейчас продемонстрировали.
Вот о чем речь. Если бы мы не нападали на других, у нас была бы совершенно другая переговорная позиция по гарантии.
Я думаю, что Южная Осетина сейчас бы с вами поспорила.
Южную Осетину мы не даем вступить в Россию. Они с удовольствием бы стали вообще частью России. Но мы почему-то не даем этого сделать.
Противоречивость вот позиции российская, она ровно в том и состоит, что они постоянно говорят, почему здесь Украина? Мы же говорим о глобальной безопасности. А потом тут же говорят, Украина не должна вступать. Украина не должна вступать. Дайте слово, что Украина не вступит. Упираются в Украину, при этом первым пунктом говорят о глобальной. Вот все как
да,
вы. Причем здесь Украина?
Мы 8 лет на Украине живем, а
да.
не в России.
Да. Только Украина.
Вот неправда. Не только Украина. Грузия. Мы говорим вообще, чтобы НАТО откатилось на позицию 97-го года. Поэтому не
Россия готова откатиться на позицию 97-го года? Окей, если мы говорим, чтобы НАТО откатилось, то
так вот
Россия
и пусть, вот пусть как раз договариваются. Почему же нас...
Договариваются абсолютно.
Постоянно вот пытаются клином свести на эту Украину. Что
уважаемые
там?
Свет
клином сошелся, что на эту Украину.
Уважаемые коллеги, давайте я хочу скажу хорошие слова Дмитрия Козаки хотя бы. Вот что-то хорошее скажу в чей-то адрес официального российского лица. Вот только что сказал, привел нам цитату совершенно правильно Денис о том, как некрасиво отозвался Дмитрий Медведев об Украине, там игрушка в руках НАТО, тра-та-та. А вот на вопрос, могут ли Германия и Франция оказать давление на Украину по части выполнения Минских соглашений, заданный вчера на французском языке, кстати, Дмитрию Козаку, он ответил, Украина – суверенное государство, и любое давление на нее бессмысленно. Вот так вот. Они
в Минских
разные.
Соглашениях написано, что гаранты Германии и Франции.
Да. Что граница незыблема Украины.
Ладно,
давайте не будем путать меморандумы и соглашения.
Коллеги, мы не одни в этом
меморандумы
мире.
Меморандумы ни к чему не обязывают, а соглашения
мире.
Обязывают.
Мы не одни в этом мире. Помимо нас еще есть московские прохожие, и мы их до сих пор не выслушали. А мы их слушаем.
Договорится ли Россия с США и НАТО?
100%.
Почему?
Как потому что у нас умный президент, поэтому смогут они договориться. Ну, естественно, с их какими-то предложениями, поправками, но все это...
Я очень надеюсь, что сможет. Здравомыслящих людей, мне кажется, и на этой, и на той стороне пока еще больше.
Наверное, смогут. Почему нет? Там тоже не дураки, наверное, сидят. К чему-то должны прийти.
Ну, так как это сильнейшая империя на этом земном шаре, я думаю, договориться. Потому что не те не хотят войны, а тем более мы, самая миролюбивая сторона на этом земном шаре. Мы никогда не нападали, только на нас нападают. А сил у нас есть, чтобы сделать отпор и НАТО, и Джону этому.
Да все договорено же. Ну, это игра для населения, для них. У них тоже проблемы внутри, у нас проблемы. И выборы у них, и у нас. Поэтому все для этого. А так...
Чуть менее оптимистичными выглядят результаты нашего твиттера. Вот посмотрите на цифры опроса. Договорится ли Россия, США и НАТО? Договорятся во всем – 6%. Не договорятся ни в чем – 48%. Большей частью договорятся – да, 16%. Большей частью – нет – 30%. Мы эту информацию к размышлению оставляем для наших слушателей, зрителей и прощаемся с вами. До свидания.
Какие перемены нужны России? Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».